События.
Факты.
Цифры.
Прогнозы.
Эмоции.
Аргументы.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности». Сегодня ее для вас проведут Наталья Мещерякова и Евгений Антонов. Приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсудим с вами сегодня, 26 апреля. Мы начнем с вечной темы нехватки инвестиций для Латвии. Сегодня в очередной раз ее поднял министр экономики Виктор Валанис в программе латвийского телевидения «Утренняя панорама». Он сказал, что латвийской экономике не хватает инвестиций в размере 2-3 миллиардов евро и дал свои комментарии по поводу того, откуда их взять. И мы сегодня связались с одним из представителей инвестиционной среды, который рассказал нам свою точку зрения, как ликвидировать дефицит инвестиций в Латвии.
Далее отправимся в Латгалы и будем говорить о том, как край пережил наводнение. Убытки от наводнения в Латгале составили около 1 миллиона евро, и самоуправление просят компенсации, они имеют на это право, потому что по утвержденному кабинетом министров порядку в таких случаях, когда вот случаются какие-то наводнения, самоуправление должно покрыть не менее 30% расходов для ликвидации последствий. Остальную часть, соответственно, государство будет покрывать. О том, как этот механизм выстроен и что говорят сами самоуправления, о том, на что им нужны эти деньги, расскажет наш корреспондент Латгальской студии Латвийского радио.
Государственный совет по контролю за алкоголем пришел к заключению, что потребление спиртных напитков в Латвии достигло уровня, который можно сравнить с эпидемией. Что происходит, что со всем этим делать, об этом поговорим сегодня с наркологом.
И еще одна тема, которую затронем. В Латвии станет проще выявлять импортеров из России и Беларуси. В обществе за открытость ДЛН разработали такой цифровой инструмент, базу, в которой и можно будет идентифицировать как тех импортеров, которые работают, продолжают работать с Россией и Беларусью, и тех, которые, в свою очередь, одновременно с этим участвуют в госзакупках. И вот об этом инструменте подробнее нам рассказала директор общества за открытость ДЭЛНА.
Ну а в завершении эфира проведем наш опрос. Хотим поговорить с вами по поводу большой талоки, которая у нас намечена на завтра и состоится. Завтра, безусловно, уже в 17-й раз она пройдет в Латвии. Ну вот в прошлом году в этих мероприятиях по всей стране приняли участие от 140 до 160 тысяч жителей. И мы хотим поинтересоваться у вас, а как сделать так, чтобы привлечь еще больше жителей и участвовать в талоке? Звоните нам, телефон прямого эфира 67227440, а также пишите на WhatsApp 28040424.
Смотреть видеотрансляцию программы «Подробности» можно на домашней странице Латвийского радио 4, на домашней странице платформы «Русл.СМЛВ». Также доступны Facebook-страницы Латвийского радио 4 и платформы «Русл.СМ». И также домашняя страница LR4LV. К вашим услугам подключайтесь.
Записи выпусков программы «Подробности» доступны на всех крупнейших подкаст-платформах. Также наши новости и программы можно слушать в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио», которое можно скачать в App Store, а также в Google Play. Ну а теперь переходим к нашим темам.
Подробности. Прямо сейчас.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Начинаем с инвестиций, которые необходимы латвийской экономике. Сегодня в очередной раз об этом заявил глава экономического ведомства Виктор Валанис в программе латвийского телевидения «Утренняя панорама». Он сказал, что по его информации есть нехватка по меньшей мере 2-3 миллиардов евро инвестиций, которые необходимо было бы привлечь в латвийскую экономику.
Но мы уже даже на этой неделе не первый раз говорим об инвестициях, о том, как выбирали и не выбрали, да, директора агентства инвестиций и развития. Также был доклад Организации экономического сотрудничества и развития, в котором тоже подчеркивалось, что Латвии необходимо значительно больше способствовать привлечению инвестиций. Но вот только вопрос, конечно, как?
Да, на самом деле вопрос как, и вопрос, конечно, стоит очень остро, потому что есть немало проблем, связанных с инвестированием в Латвию, которые, как теперь становится понятно, в общем, многие из них, скажем так, копились годами, а за это время наши соперники, друзья, конкуренты, они получили некоторое преимущество, гандикап по времени, которым воспользовались и привлекли те инвестиции, которые, собственно, могли бы привлечь, например, мы. О том, как так вышло и что теперь Латвии в этой ситуации делать, мы поговорили сегодня с инвестиционным банкиром Гирцем Рунганисом. Вот что он нам рассказал.
если так критически смотреть и сравнивать ситуацию с другими странами балтийскими, да, то, наверное, эта сумма гораздо выше. Но понятно, что, скажем, там эти условные 2-3 миллиарда – это какой-то такой абсолютный минимум, чтобы мы могли говорить о том, что начинать расти быстрее и какие-то многие проекты и вещи сдвинуть с мертвой точки, скажем так. Латвия в начальном этапе выигрывала за счет того, что она поддерживала уже после возобновления независимости отношения больше своих соседей с Россией, и в том числе и получала инвестиции, предоставляя всякие услуги, в том числе банковская среда и так далее. Но в дальнейшем развитии, из-за того развития, которое произошло в России, из-за характера этих денег, что они более быстрые, такие сквозные, и более и хотят каких-то не, абсолютно реальных, они краткосрочные, сквозные, они хотят огромных отдач и так далее. И плюс оказалось, что они, в принципе, грязные. И со всем этим развитием оказалось, что вот мы поставили не на тот капитал, и явно сейчас находимся, говорится, в таком, грубо говоря, пролете по сравнению с нашими соседями.
Ну, то есть это означает, что Латвии необходимо не только, собственно, привлечь какой-то объем инвестиций, но и вообще поменять инвестиционную модель, переориентировать ее на другие страны, с которыми до сих пор Латвия не работала. А насколько это вообще сейчас сложно сделать в свете того, что конкуренты не спят, и другие страны, наши соседи, давно уже занимаются тем, чем нам только предстоит заняться?
Это крайне сложно. Ну, может, не крайне, но это сложно. Потому что, действительно, как вы уже правильно говорите, что это низкие плоды были сорваны. Да? То есть наши соседи прошли уже по этому пути в гораздо более благоприятном периоде, когда никто не думал о вот этой новой какой-то геополитической реальности и рисках и всем остальном. И понятно, что для Литвы большой партнер и пример все-таки это Польша, а для Эстонии большой пример и помощник это Финляндия. Исторически Латвия развивалась, когда она имела очень тесные взаимоотношения с Германией. И сейчас, кажется, что показали вот последние 30-35 лет, это то, что да, мы, конечно, вся наша экономика переключена на Европу и развитый мир, весь экспорт и так далее, но инвестиционно и в качестве примера для большинства жителей и предпринимателей и так далее, такого партнера, как у Литвы и в Эстонии, такого у нас не сложилось. У нас такой, как говорится, кто-то там тяготеет и работает в Скандинавии, кто-то с Германией, кто-то с Англией, кто-то с Америкой. Но такого эффекта, что мы как, исторически мы подглядывали за немцами, и в них учились, и они привозили сюда инвестиции и ноу-хау, и все остальное. Вот, ну, сейчас у нас это не получилось, и пока мы не сумели это так заменить. И понятно, что в России, к сожалению, учиться нечему, только тому, как делать не надо, по большому счету, хотя, конечно, есть продвинутые там вещи и все такое, но ну, оказалось, что мы выбрали такой наихудший путь, и потеряли время на этом. И понятно, что если говорится, мы говорим о развитии Латвии, продолжая находиться в Европе, то это сейчас на очень долгое время безнадежно, в принципе. Рассчитывать на какое-то другое развитие – это еще раз допустить ту же самую ошибку.
Ну вот министр сказал, что надо пересмотреть, как латвийская экономика финансируется, и одной из предпосылок является развитие рынка капитала для того, чтобы вот сейчас набрать инвестиций. Какие максимально, вот, может быть, простые, близкие или доступные точки роста для вот экономики, для привлечения инвестиций видите вы?
Ну, несомненно, рынок капитала – это одно, но надо понимать, что рынок капитала – это все-таки для ну, такой достаточно узкой прослойки предприятий, хотя самых лучших, больших и развитых, но тем не менее. И плюс, конечно, деньги, опять-таки, биржевые, они такие быстрые. если мы смотрим на иностранные инвестиции. Другой вопрос, что у нас в банках находится почти 20 миллиардов евро местных предприятий и частных лиц. Они там лежат, не то что мертвым грузом, сейчас немножко по ним платятся, но понятно, что часть этих денег обязательно надо инвестировать. И биржа – это один из инструментов. Но чтобы, говорится, получить долгосрочное развитие, нам нужно не только деньги, но более долгосрочные деньги и деньги с ноу-хау. Как там уже путь показал Литва и Эстония, в принципе, надо подготавливать площадки и условия для того, чтобы сюда приходили инвесторы, которые знают, где что, как можно произвести и куда продать. И мы для них создаем условия, и это и те инвестиции, которые нам нужны больше всего, потому что они дадут эффект такого кластера, я не знаю, как это по-русски, что, то есть эта информация распространится, и навыки, и все остальное, и даст более высокие заработные платы и доходы в бюджет.
Это Гирц Рунганис, инвестиционный банкир, который прокомментировал сообщение о том, что, вот, по мнению министра экономики Виктора Валаниса, Латвии не хватает 2-3 миллиардов инвестиций. Эксперт считает, что это абсолютно минимальный порог, который нам нужен. И с грустью констатирует, что Латвия, к сожалению, упустила много времени, не вовремя поставив на инвестиции из России. Эти инвестиции оказались короткими, и по факту они оказались грязными. Пришлось потом менять всю банковскую модель для того, чтобы банковская система не оказалась под международными санкциями. И, в общем, поезд ушел, и многие, как он говорит, самые простые инвестиции, самые легкие, которые проще всего было привлечь, привлекли наши соседи. Латвии теперь придется решать гораздо более сложную задачу.
Ну, кстати, еще из таких способов в докладе ОЭСР было сказано, что надо повышать уровень дигитализации, что у нас тоже это на низком уровне, и тогда это тоже привлечет новые инвестиционные предприятия.
Я думаю, да, там много разных способов есть, ОЭСР постоянно об этом пишет. На самом деле, в каком-то смысле догонять всегда чуть-чуть проще, чем поддерживать тот ритм, который у тебя есть, потому что это всегда некий вызов, который ты должен как-то на него ответить, а отвечать на вызовы, ну, это получается как-то в менталитете человека, и вот я верю в то, что все получится, просто, к сожалению, это будет не очень просто.
Да. Переходим к следующему. Теме.
Самые важные темы дня. Подробности.
Будем говорить об убытках от наводнения в Латгале. Эти убытки составили ни много ни мало около 1 миллиона евро, и самоуправление теперь просит компенсации на то, чтобы ликвидировать последствия паводков 2024 года. О том, на что именно нужны деньги самоуправлениям и как сильно они пострадали от воды, мы поговорим с Сергеем Кузнецовым, корреспондентом Латгальской студии Латвийского радио, который с нами на прямой телефонной линии. Приветствуем.
Да, Наталья, Евгений, добрый вечер.
Да, привет. Ну, расскажи, пожалуйста, какая ситуация с ущербом от наводнения, с компенсациями и вообще кто и как их будет выплачивать?
Ну, по крайней мере, сейчас громко об этом заявили Екоповский край и Аугждавский край. Это вот результаты весенних паводков. Аугждавский край пока приблизительно оценивает ущерб в 300 тысяч евро. Это несколько участков дорог, и там пострадало два моста, на которых требуется там около 60-70 тысяч евро на каждый, чтобы вот отдельно как-то их привести в порядок, их подмыло. В Екатовском крае ущерб выше почти в два раза, это 600, ну, около 600 тысяч евро. Там тоже около 30 участков дорог, и один мост размыло. То есть всю эту инфраструктуру надо будет приводить в порядок. Сейчас самоуправление подсчитывают вот этот нанесенный паводком ущерб и рассчитывают на чтобы погасить часть этих денег из госбюджета, и планируют обратиться в Министерство по защите окружающей среды и регионального развития, чтобы хотя бы покрыть часть этих убытков. На данный момент в министерстве сказали, что ни одно из самоуправлений в Латвии пока не обращалось. И, скорее всего, дело так и обстоит, что все сейчас тщательно подсчитывают суммы убытков, составляют вот эти акты обследования, чтобы уже с полным пакетом документов обратиться в министерство и просить компенсацию. потому что, да, действительно, такой компенсаторный механизм существует в стране, в правительстве, и вот как он действует, вот я предлагаю послушать, что говорит по этому поводу вот представительница Министерства регионального развития Илзе Оша.
Послушаем.
Государство может частично компенсировать расходы, но самоуправлению нужно вложить 30% из своего бюджета. Государство готово предоставить до 70% из средств для непредвиденных расходов, но только в том случае, если констатировано, что повреждения произошли в случае природной стихии. Просто ежегодные наводнения не могут быть поводом для получения государственной компенсации, так как не каждый паводок мы можем назвать природной стихией. Мы также в том числе делаем запрос в Латвийский центр метеорологии и геологии. Действительно ли это был чрезвычайный случай? Все же деньги для непредвиденных расходов не рассчитаны на компенсацию всех последствий, вызванных природными условиями. Про компенсации говорим в случае катастроф, природных стихий или пожаров.
Угу. Сергей, получается, вот Илза Оша, да, говорит о том, что каждый конкретный случай будет оцениваться. То есть само наличие вот паводка еще не повод получать компенсацию. Так я поняла?
Да, совершенно верно. Поэтому и самоуправление готовится тщательно. Потому что, да, само то, что там где-то был наводнение, разлив воды, подтопило какое-то поле, но это не значит, что надо бежать за просить у государства компенсации. В таких случаях маловероятно, что дадут. Но просто для сравнения, вот прошлогодние цифры именно за счет летних разливов вот государство выделило 3 миллиона 135 тысяч. Из этих денег 2 миллиона 600 тысяч получил Екатовский край, то есть он самый пострадавший. А на втором месте был Ауждавский край, там почти 400 тысяч государство в прошлом году дало. Вот. Ну, чтобы представлять, что есть не только наводнение, вот прошлогодний августовский как это, град, вот это такое вот, ну, вот это было редкое явление. Вот в прошлом году вот этот град, августовский град, обошелся госбюджету почти 7 миллионов евро, то есть там около 10 самоуправлений получили, ну, вот выплаты по этому вопросу. Но здесь еще один момент, в том случае, еще один есть механизм, в том случае, если убытки составляют от 2% муниципального бюджета, ну и выше, то этот случай тоже рассчитывается, каждый случай рассматривается отдельно, что правительство может даже до 100% полностью компенсировать, ну или это вот этот вилка расходов, то есть для самоуправления снижается. Mm-hmm. То есть тоже варианты. Но в этом году, что если говорить про Екатовский, Ауждовский край отдельно, то в этом случае будет вот действовать баланс 70-30. То есть тут пока все в пределах этих двух, до 2% эти расходы не такие большие, ну, даже по сравнению с прошлым годом.
Сергей, а есть понимание по времени, когда вот мы как-то узнаем, в каких ситуациях государство будет участвовать в компенсации, в каких не будет? Когда-то это все... Мы понимаем дату примерно, когда это все будет понятно?
Ну, это в течение ближайшего месяца, потому что, к примеру, вот Аугдавский край сказал, что они уже на следующей неделе подадут все документы по поводу того, ну, чтобы их рассмотрели в правительстве, поэтому, вероятно, это вопрос, ну, ближайшего месяца, и, насколько понимаю, решение там принимается быстро, если все документы подготовлены. Ну, и основное обоснование, это тоже самоуправление понимает, если повреждена именно муниципальная инфраструктура, ну, вот как в случае, это обычно мосты, дороги, тогда, да, обращаются за компенсациями. В данном случае это не касается частных лиц. Mm-hmm. Здесь уже, я понимаю, идет взаимосвязь, коммуникация между самоуправлением и вот какими-то частными лицами, крестьянами, наверное, в первую очередь, непосредственно на местах.
Mm-hmm. Ну, спасибо. Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио, был с нами на прямой телефонной линии, рассказал о том, какие убытки от наводнения в Латгале. Около 1 миллиона евро, услышали мы такую цифру. И вот самоуправление просят, по крайней мере, собирают документы на то, чтобы подавать на компенсацию, и какой-то вот все-таки часть этих денег, которые на эти нужды предусмотрено, получить.
Да, но есть ощущение, что все-таки какую-то часть этих компенсаций самоуправление, безусловно, получит, но с другой стороны, логика своя в том, что говорит представитель министерства, тоже есть. У нас сейчас какое-то большое количество воды мы можем получить и зимой, и весной, и летом, и осенью.
И град у нас, да?
И град бывает, да. И, в общем, и мы говорим, что климат меняется, меняются вообще в целом климатические условия для страны. И, конечно, в этой ситуации мы не можем подходить к компенсациям так, как подходили, например, 20 лет назад. Просто очень сильно меняется ситуация, и здесь нужно находить какой-то компромисс и баланс.
Да, будем искать, будем надеяться, что так оно и будет, а мы переходим к следующей теме.
Латвийское радио 4. Подробности.
О ситуации с употреблением алкоголя говорим. Государственный совет по контролю за алкоголем пришел к заключению, что потребление спиртных напитков в Латвии достигло уровня, который вообще сравним с уровнем эпидемии. И это какое-то невероятное совершенно заключение от этого уважаемого ведомства. Оно призывает срочно предпринять какие-то масштабные комплексные меры, чтобы снизить показатель потребления алкоголя, но эти меры пока нам не раскрывает.
Да, но мы хотим узнать подробнее о ситуации с теми тоже людьми, которые ежедневно работают. Вот нарколог Рита Кузнецова с нами на видеосвязи. Приветствуем вас, Рита, этим вечером.
Здравствуйте.
Ну, расскажите, пожалуйста, как вы видите эту ситуацию? Могли бы вы согласиться с советом о том, что у нас алкогольная эпидемия?
Это не первый день, как бы у нас в стране ситуация уже долгосрочно, довольно катастрофична. Это мы видим по статистике, которая показывает то, что и количество употребления, сколько один человек выпивает в этой стране, так же, как сколько много людей этого употребляют, мы везде на первом месте. И эти даты были уже до этого, как объявили, что сегодня такая ситуация, что это как будто эпидемия в нашей стране, но мы с этим живем уже какое-то время.
Но какие-то есть объяснения, почему именно Латвия вышла сейчас на это печальное первое место в этом списке? Что, собственно говоря, этому способствует? Или наоборот, не знаю, отсутствие каких действий к этому ведет?
Долгосрочное смотрение, как будто этой проблемы у нас нету, никакие меры до этого не были такие, которые как бы были способны прекратить это как бы употребление в нашей стране, возможно, в других странах Европы и других были более для того, чтобы люди хотя бы были должны задуматься за то, что это употребление, это уже переходит в болезнь, и как бы это совершенно ненормальная как бы ситуация, потому что до этого употребление алкоголя в разных обществах, но это было нормализировано, слишком нормализированная ситуация, что мы везде выпиваем алкоголь.
А какие меры, на ваш взгляд, вот вы сказали, что, может быть, что-то делается недостаточно, а что нужно делать? Вот на данном этапе, да, мы имеем эту проблему, что же мы можем с ней делать, как ее решать?
Очень много имеет значение как бы образование именно в этих моментах с новыми людьми, которые до сих пор не понимают, как бы, как что это делает, алкоголь как бы влияет на их не только социальную жизнь, но и здоровье и так далее. Из-за этого очень много молодые люди начинают в раннем возрасте как бы употребление. И также как то, что алкоголь доступен очень быстро и всем. Это достойное вещество. Это не так дорого стоит у нас, и зайти в каких-то маленьких магазинах, даже не только в столице, а везде, будет очень много выбора всякого разного алкоголя. Это очень доступная вещь в нашей стране, слишком.
Давайте представим, что вот у вас карт-бланш, вот лично вы решаете, что сделать. Первые 2-3 шага, которые нужно сделать на государственном уровне, чтобы резко снизить потребление алкоголя. Что бы вы сделали?
Это информирование всяких разных видов про то, что это никогда не просто развлечение. Другое, наверное, как бы совсем другое как бы смотрение на то, на стигматизацию, потому что у нас до сих пор очень много людей не считают, что это вообще болезнь, что это как бы человек сам выбрал, что он ну как бы будет спиваться. И вот эта стигматизация, она не дает возможность человеку как бы не самому как бы посмотреть критично, что это болезнь, и с этим можно бороться, это можно лечить, и, возможно, как бы себе очень помочь, и не только себе, и всем окружающим. И это тоже как бы информирование всего общества, что алкоголизм — это такая же психическое заболевание, как и все остальные, и что это можно все-таки лечить. И третье — улучшение системы самого лечения в Латвии людьми с зависимостью вообще.
Еще хотела вот вернуться к предыдущему вами сказанному по поводу того, что молодое поколение, да, пьет, очень доступен алкоголь, но получается много тех, кто готов этому поспособствовать, купить детям алкоголь, потому что тоже были данные о том, что девочек сейчас очень много пьющих, и впервые вот в этом году статистика показывает, что, ну, был анализ привычек школьников, и девочек больше пьющих, чем мальчиков, и вот этот вот удельный вес девочек впервые превысил удельный вес мальчиков. Получается, им кто-то все-таки покупает этот алкоголь. Вот это же тоже проблема.
Она была всегда. Как я говорила, доступность алкоголя, она всегда была очень высокая, и, в принципе, они и сами могут это все купить. У нас есть всякие порталы, где сейчас можешь ты не заходить в магазины и достать все, что ты хочешь, не только алкоголь, а все остальное психотропное вещество. Но как бы это, ну, как бы именно незрелая личность, которая будет воспринимать информацию в таком виде, как он это воспринимает. И, конечно, то, что очень многие дети до сих пор вырастают в обстановке, где употребление алкоголя — это нормальное как бы смотрение. И все это до сих пор говорят эти мифы, как лучше пусть пьет дома, лучше, чтобы он начал это пробовать там рано. Это, конечно, не так, но многие из-за такое как бы неинформирование продолжают как бы жить в этих мифах, и как бы это не способствует, ну, то, что происходит сейчас. Это такая логичная цепь.
А школы могут что-то сделать? Потому что тоже на этом совете упоминалось, что важен аспект школ.
Конечно, это, я думаю, все общество может сделать, как бы слушать то, что говорят специалисты, верить в этом, то, что есть психическое заболевание, что дети могут болеть психическим заболеванием, потому что это, если человек плохо себя чувствует, это он подтверждается риску зависимости, ну, намного больше. И как бы не отвергать своего ребенка, как бы и слушать, и вести специалисту, если ему есть психологические или психиатрические какие-то проблемы. И школа также может как бы информировать, и кто-нибудь из взрослых людей должен видеть, что ему есть трудности в школе, и хотя бы спрашивать, что случилось, и помогать. Сейчас есть много специалистов, психологи, социальные работники, много кто, но до сих пор я смотрю в своей практике, что никто не обращал на это внимания, и это трудно даже принять, почему это именно так.
Спасибо. Рита Кузнецова, нарколог, прокомментировала нам сообщение о том, что объем и количество употребляемого алкоголя в Латвии уже приобрел масштаб эпидемии. Спасибо, что присоединились к нашему эфиру.
До свидания.
Вот такая вот не очень веселая тема, прямо скажем, уже совсем не веселая, потому что не то чтобы это уникальная латвийская проблема, тяжело с этим вот у всех соседних стран, и в Эстонии, и в Литве неприятная статистика, но, конечно, то, что Латвия вышла на первое место в этом грустном списке, но реально это не тот рейтинг, в котором хочется и нужно выходить на первое место.
Да, тем более столько проблем, и о них тоже же говорится, да, и о том, что алкоголь доступен. Тоже не первый день говорят, как будто бы, да, говорят, а все равно вот вся статистика против нас говорит. То, что, ну, как будто бы все знают, что надо делать, а все равно ничего не меняется.
Ну, здесь просто, наверное, дело в том, что это один из тех вопросов, где нету однозначно устраивающего всех решений. Потому что можно взять, например, закрыть продажу алкоголя в магазинах. Наверное, это будет сделано в какой-то момент. К чему это приводит? Что
серый рынок.
Бутылок становится меньше, да? Акциз государства с каждой проданной бутылки получает тоже меньше. Магазин получает меньше дохода, платит меньше налогов государству. Эти деньги, получается, стране нужно где-то в другом месте находить. Ну, то есть нельзя взять, просто все запретить и ничего не сделать.
Да, но мне кажется, вот этот ценз, да, 18+, да, у нас алкоголь, и у нас вон пьющие девочки в школах.
Я ни в коей мере не поддерживаю, чтобы это все сохранялось. Mm-hmm. Я считаю, что давно уже пора делать что-то очень серьезное, кардинальные меры принимать. Просто я хотел просто в качестве объективности сказать, что не очень просто найти решение, которое будет всех устраивающим. Ну хорошо, переходим к следующей теме.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Будем говорить о том, что общество «За открытость» Делна презентовало такой инструмент цифровой для того, чтобы идентифицировать те компании, предприятия, которые импортируют из России и Беларуси, и одновременно с этим участвуют в программе госзакупок. Вот как мне пояснили в обществе «За открытость» Делна, почему вообще родилась идея создать такой инструмент? Потому что они считают, что очень много у нас есть открытых данных, публично доступных, которые можно было бы использовать более эффективно, и вот соединив их вот в одну такую как систему, пользоваться, ну, по крайней мере, для госучреждений хотят в первую очередь вот сделать такой инструмент. Он сейчас есть, но он такой на уровне еще прототипа, то есть только готовится. Не могу сказать, что он публично доступен. Нет, да, то есть это пока еще тоже получилось так, что общество «За открытость» Делна, вот когда решили, что данные недостаточно используются для того, чтобы вот их анализировать, сопоставлять, выявлять различные риски коррупции, и они придумали сделать хакатон. И вот одна из тем этого хакатона и была предприятие-импортеры из России и Беларуси, которые участвуют в госзакупках. И вот одна команда всерьез взялась за создание такого инструмента и вот дошла до того, что вот сегодня уже презентовали этот инструмент. Не всегда так бывает на хакатонах, что какая-то тема ну, настолько раскрывается. И вот директор общества «За открытость» Делна Инна Стауреня рассказала, в чем, собственно, проблема и какие проблемы может решить этот инструмент. Давайте послушаем.
Сейчас есть проблема. Например, конкурс на закупку в госпредприятии выиграли эти компании, которые импортируют из России и Белоруссии. И, скорее всего, сами товары связаны тоже с публичной закупкой. Вопрос в том, проверяют ли госпредприятия происхождение составных частей товара, проверяют ли деятельность компании, связана ли она с импортом.
Ну, а на уровне прототипа, как этот инструмент работает? Как можно идентифицировать эти предприятия?
Мы взяли публично доступные данные о компаниях, которые победили в конкурсе закупок. А Центральное управление статистики нам предоставило информацию о компаниях, которые импортировали товары из России и Беларуси в 2022 и 2023 годах. Сопоставив эти данные вместе, легко можно увидеть эти предприятия. Где обе позиции совпадают, появляется красный флажок. Это было бы важно для государственных учреждений, связанных с обеспечением безопасности в нашей стране. Они могли бы проверить предприятия, победившие в закупках, не импортируют ли они товары из России и Беларуси. И следующий шаг – не связаны ли импортированные товары с конкретным продуктом, который закупает госучреждение. Приведу один конкретный случай. Электротовары из Беларуси. В 2022 году их было импортировано на сумму 7 миллионов евро, а в 2023 году на 17 миллионов евро. Прирост более чем в 2,5 раза. И вопрос, почему? И это я говорю о тех предприятиях, которые выиграли в публичных закупках.
vairāk nekā 2,5 reizes pieaugums. Jautājums, kāpēc? Un šīs summas, 17 miljoni, ir tiem uzņēmumiem, kuri ir uzvarējuši publiskajos iepirkumos.
Инесса Тауриня, директор общества «За открытость Делна», вот рассказала об этом инструменте и вот эти последние данные привела. Кстати, вот о том, что она сказала, что там импорта было, ну, в этом примере, который она упомянула, на 7 миллионов, на 17, эти подсчеты сразу же тоже этот инструмент ведет. То есть это вот такой инструмент, который ну, много чего может показать.
Ну, здорово, что такая штука появилась. Посмотрим, когда...
Да, наконец... то есть они надеются, что в первую очередь, да, это будет интересно каким-то госучреждениям. Они хотят, ну, попробовать предложить этот инструмент в некоторые из них. Может быть, кто-то, ну, под свое крыло возьмет, там усовершенствовать надо. Она говорит, не исключает, что в какое-то время может и публично доступен такой быть. Там, конечно, надо улучшения некоторые произвести. Ну, в общем, вот такая работа идет, и вот уже на каких-то таких сформировавшихся этапах она выглядит.
Ну хорошо, будем ждать, когда это заработает. Пока переходим к нашей следующей теме, это опрос.
Подробности прямо сейчас.
Завтра в Латвии большая толока, она в 17-й раз уже пройдет в стране, и вот в прошлом году в ней приняли участие, по некоторым данным, от 140 до 160 тысяч человек, ну, вроде не так уж и мало, но, с другой стороны, ну, не так уж и много, считается, что вот это прямо такая общее такое дело всей страны, и вот сегодня программа «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказывала о том, что в Лейпае, например, популярность среди лейпайчан толоки снижается. За последние годы они стали менее активно выходить на это мероприятие.
Ну да, наверное, так и есть, но сложно, да, сказать. Вот будем спрашивать у наших слушателей, как им кажется, как привлечь больше жителей участвовать в толоке. 67227440, это телефон прямого эфира, и WhatsApp 28040424.
У нас первый звонок. Здравствуйте.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Мнение свое вам хочу высказать.
Хорошо, слушаем.
В нашем государстве кому-то что-то принадлежит, все принадлежит кому-то.
Давайте, предметно.
Я конкретно говорю. Вы
мы про толоку вопрос задали. Вы
я про это и говорю. Угу. Толока. У каждого есть свой участок. Например, город. У него есть своя территория, есть служба коммунальная. Они должны убирать и все за собой чистить.
Да, спасибо за ваше мнение. Каждый... Но, в общем, должны убирать коммунальные службы.
Или те, кто мусорит. Обычно да, здесь, тоже еще вот, люди так говорят.
На самом деле, такая еще популярная. Вот, кстати, буквально, вот на WhatsApp пришло сообщение. Добрый день. Большая толока – это мероприятие, на котором те, кто никогда не мусорит, убирают за теми, кто никогда не убирает.
Это очень собой. Частая это фраза, когда да. Вот кого-то спрашиваешь, пойдешь, нет, я не мусорю, вот и все. Пусть
у меня вопрос
ходят.
В этой связи. Вот вы когда делаете уборку в своей квартире, вот вы ее делаете. Вы за кем убираете? Вот если вы человек, который не мусорит, например, ну почему-то же вы раз в неделю делаете уборку или сколько там, раз в две недели, не знаю. Это означает, что все равно в какой-то, с какой-то периодичностью, даже там, где убирают, нужно наводить порядок, более какой-то основательный. Вопрос в том, что, может быть, вот то, что надо делать на уровне города, страны, это тоже общее дело. Но давайте послушаем, что по этому поводу говорят наши слушатели. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Хорошо бы убирать улицы,
так.
Навести порядок в городе, убрать все эти столбики, которые ненужные, которые только мусор собирают.
Столбики к толоке не имеют. А вы сами пойдете на толоку завтра? У вас есть?
Ну, конечно, я буду убирать у себя, потому что есть море деятельности, что у себя убирать, а не где-то там подвалы там чистить, которые сохранят или нет от радиации, если
я
что
понял.
Будет.
Спасибо вам. Ну, вот человек считает, что надо...
Но у себя это тоже, да, по принципу маленького принца, который говорит, убери свою планету, и тоже вся планета в итоге будет чистая, да. Если каждый свой уголок будет убирать.
Угу. Добрый вечер. Слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Надо правильно говорить, так как вы говорите «талка», «безу», никакой «талуки».
Понятно.
«Талка».
Ну, Спасибо за звонок.
Лингвистический. На латышском «Лялаталка», на русском «Большая талока». Это и организаторы говорят не раз.
Да. В общем, в любом случае, произношение такое, оно точно допустимо. Но спасибо вам за то, что позвонили.
В общем, мы пока не узнали, да, как привлечь больше жителей. Но, по крайней мере, хотя бы знаю, что кто-то пойдет.
Есть еще звонок. Здравствуйте.
Наконец-таки отвечу на вопрос, как все-таки привлечь. Надо следить.
Давайте, мы ждем.
Ой, смотрите, у меня вообще мания, да, когда жизнь прижимает, да, и только когда прижимает, уже все это в привычку вошло, прям всяческую. Собирать депозиты, да, где попало, если попадается, я обязательно игру клёк кладу. Мотивация такая, что знакомые бродяги, да, я сам таким был, меньше, как говорится, одеколона выпить на эти деньги, да. А вот как следить, я вчера проходил как раз-таки за этим занятием был за месяц, скорее всего, и проходил его там красного здания, знаете, такое, на Валдемара недалеко от Рима, там офисная, да, и вот подошел, вот этот, знаете, презрительный взгляд, стоит женщина, курит, да, а мусорник весь раздербаненный, все вокруг эти бычки валяются, я давай их собирать, специально при ней вот так вот прилюдно, она смотрит, вот так на меня презрительно, я собрал половину, а дальше я говорю, талок паты, дальше сама, и понимаете, взгляд вот этот презрительный поменялся на стыд в глазах, то есть человека можно просто вот так вот растоптать вот таким вот действием, да, несомненно, тот, кто хоть раз участвовал, у того рука не поднимется, выбросить самому что-то, да, и, как говорится, можно и самому вороны раздербанили на районе где-то мусорить. Что тебе эти пачки чипсов обратно смысла? Тебе же из окна приятнее будет смотреть. Так.
Спасибо. То есть получается, что свой пример, он заразителен, и если показывать людям, что ты сам выходишь выбирать не только свою территорию, но и какую-то чужую, люди тоже начинают задумываться, по крайней мере, над тем, как этого добиться. Наверное, это, в общем, такой неплохой способ убедить других людей.
Да, мне кажется, когда даже кто-то в своем окружении начинает рассказывать, а я была, я участвовала, и вот такие скептики, они тоже начинают, а что ты делал, а там кто-то даже не обязательно же там прям все убирают. Есть те, кто там цветы сажают, какую-то территорию благоустраивают. Но есть чем заняться, и тем более не требует это целого дня, если люди боятся, что у них там прям целый день отнимут. Можно на какое-то время прийти. Талка СЛВ, в общем, вся информация есть, куда прийти, где помочь. Погода хорошая, так что все в ваших руках.
Будем надеяться, что завтра все те, кто может найти время для того, чтобы провести эту уборку, поучаствовать в талоке, в талке, кому как более удобно это называть, тот сделает это. Надеемся, что людей, которые завтра это сделают, будет ничуть не меньше, чем в прошлом году, а может даже и больше.
Будем надеяться. Да. Будем следить. Может, мы потом скажем, да, что не 140, 160, а 180 тысяч. И это тоже хорошая тенденция будет.
Да. Мы на этом завершаем программу «Подробности». Сегодня ее для вас провели Наталья Мещерякова и Евгений Антонов, звукооператор Яна Дреймана, видеооператор Роман Жуков. До понедельника.
До свидания, хорошего вечера.
Латвийское радио 4. Подробности по будням.